Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 18 июня 2023 года. Чаша благословения. Реплика. В статье «Роза» в предисловии книги «Зор» говорится, что роза – это чаша благословения, указывающая на притяжение пяти хасадим в пять ее гвурот и так далее. Ответ. Бааль Сулам, комментируя эту статью, постепенно спускается с уровня Творца на уровень творения и начинает объяснять, каким образом устроены низшие души, как они воспринимают на себе воздействие Творца. Например, в статье говорится о том, что чашу следует поднимать двумя руками, а потом держать ее в правой руке пятью пальцами и произносить благословение. Поэтому в нашем мире принято благословлять вино. На этих примерах объясняют, что благословение, с которым ты должен обращаться к Творцу, должно состоять из пяти свойств – кетер, хохма, бина, зейрен пин, малхут. И они должны быть соединены вместе. Как одна рука соединяет в себе пять пальцев, так ты должен взять кубок вина и, подняв его, благословить Творца за то, что предоставил тебе такую возможность. Вопрос. Почему чашу надо держать именно в правой руке? Ответ. А в духовном есть правая и левая сторона. Правая – это добро, левая – зло. Поэтому надо произносить благословение, держа кубок в правой руке. Вопрос. А что дают эти действия в нашем мире? Зачем это делать, если речь идет о каких-то внутренних, великих вещах? Ответ. В нашем мире все сводится к простой традиции, но на самом деле это очень глубокие действия, которыми мы возбуждаем высшее управление. В принципе, если человек понимает, что он делает, он может возбудить определенные силы на свои желания и таким образом исправиться. Из телевизионной программы «Предисловие книги Зоор» 4 июня 2023 года.
Радиоверсия.
Причина гонения евреев. Вопрос. Когда исторически начинались гонения на евреев? Ответ. Антагонизм начинался тогда, когда сами евреи падали со своего духовного уровня. Этим они вызывали на себя гонения. А когда евреи находятся на духовном уровне, их даже не замечают и не трогают. Или наоборот, одобряют, восхваляют и желают учиться. Вопрос. То есть к ним относились как к монахам, которые жили отдельной коммуной? Ответ. Это был народ, который жил на своей территории, охватывающей даже Ливан и за Иорданию. По ту сторону Иордана проживали два огромных племени. Вопрос. Но на них не нападали без причины? Ответ. Как сказать? Например, царь Давид, находясь на духовном уровне, 40 лет вел постоянные войны. Он понимал, что все это чисто внешнее. Но что он мог сделать? Таков период исправления эгоизма. Из беседы у меня зазвонил телефон. Ненависть к евреям.
Радиоверсия.
Внутренний переворот. Реплика. Когда я впервые столкнулся с каббалистическими видеоматериалами, вы говорили те же самые вещи, что и сейчас, но за вашими словами шла какая-то энергия. Потом со временем, слушая это вновь и вновь, первоначального трепета у меня уже не было. Ответ. Твой эгоизм возрастает, и поэтому ты уже не восприимчив к тем же словам. Тебе кажется, это я уже знаю, пошли дальше. Что ты еще можешь мне предложить? Что же ты дальше ничего не раскрываешь? И у тебя возникают претензии. А претензии очень простые, и у меня тоже. Я тебе рассказал, а теперь ты раскрой это в себе. Больше я не могу тебе ничего раскрыть. Вопрос. Как использовать эгоизм, который вырос? Ответ. Но и эгоизм в тебе стал совершенно другим. Ты уже не тот запрограммированный человек, каким был раньше. С тобой сейчас можно разговаривать. Ты уже немного чувствуешь, понимаешь, слышишь мир, слышишь наши идеи, можешь воспринимать их с двух сторон, а не просто отрезая и оставаясь зашоренными. Ты раскрыл в себе еще одно цельное существо, проделал большую работу. Это дается непросто. Вопрос. У каждого свой срок определенного переворота? Ответ. Это верно. У тебя это произошло относительно быстро. Есть люди, которые годами не в состоянии услышать. Из беседы у меня зазвонил телефон. Внутренний переворот.
Радиоверсия.
Психология самоуспокоения. Реплика. Начиная заниматься каббалой, человек проходит различные стадии, в том числе и такую, когда он с фанатизмом относится к тому, что делает. Ответ. Он как маленький ребенок, ведь маленькие дети тоже фанатичны. Ребенок привыкает к своей соске, к своему стулу, к своей тряпочке или игрушке. Он не может от них оторваться. Это чувство безопасности, уверенности, принадлежности. Чувство чего-то такого, чего ему не хватает. То есть чисто психологическая помощь. Почему он так хватается за все эти внешние предметы, внешние обычаи? С точки зрения психологии, они для него много значат. Посмотрите, люди носят на руке красную нитку. Это хорошо или плохо? Просто она помогает им немножко успокоиться, дает уверенность, что все будет хорошо. С другой стороны, это, конечно, препятствует их движению вперед, стать человеком, а не оставаться маленьким ребенком, который зависит от красной нитки. Это ложь, как в принципе и все остальные психологические практики. Из беседы у меня зазвонил телефон. Фанатизм.
Радиоверсия.
Причина кризисов и конфликтов. Реплика. В различных науках, например, физике, географии, есть свои каноны. А каббала, хоть и объясняет многое, но работает именно с внутренними состояниями человека. Ответ. Естественно, каббала объясняет внутренний мир человека, в котором нет для тебя такой точки опоры, как в физике и в других естественных науках. Естественные науки – это то, что ты изучаешь вне себя, а здесь наука, которая изучает тебя, и ты этого всего в себе не находишь. Каббала говорит о твоем внутреннем восприятии, внутреннем мире, внутренних свойствах, сферот, парцуфим, мирах и прочем, а в тебе их еще нет. Ты их не обнаруживаешь, поэтому тебе плохо. Ты не понимаешь, о чем говорит каббала. Есть это? Нет этого? Непонятно, что и как. Все это надо раскрыть в себе, и тогда ты увидишь, что весь мир в тебе. Твое мировоззрение полностью изменится. Ты увидишь, что снаружи ничего нет, и тела твоего нет, и мира этого нет. Есть только одна точка сознания, которая все это воображает себе. Вопрос. Что это за защита в человеке, когда он вроде бы это понимает, но в то же время у него есть барьер, который тут же все стирает? Ответ. Дело в том, что ты создаешь эту картину чисто умозрительно, она еще не проявилась в тебе, не живет. Реплика. Но при этом я чувствую, что это важно, это меня затрагивает. Ответ. Потому что ты видишь, что это на самом деле приближается к реальности, к истине, к здравому взгляду на мир. И если послушать то, что мы говорили 20 лет назад, и то, что говорим сегодня, речь идет о том же самом. И если послушать, что говорили ученые 20 лет назад, и их сегодняшние мнения, ты увидишь, насколько за эти годы они приблизились к нам. Сегодня действительно возникает возможность соединиться всем в одно единое организованное сообщество, которое может предъявить какие-то вызовы правительствам, любым общественным организациям. Нынешнее общество не соответствует глобальной интегральной схеме природы, и поэтому мы приходим к кризисам и войнам. 30 лет назад я не представлял себе, как это люди вдруг начнут получать удары только от своего несоответствия глобальной системе. Творец, общая интегральная система природы, должен сейчас начать проявляться относительно нас. Желая раскрыться, он приближается к нам, а мы ему противоположны. Вот здесь и возникает конфликт, здесь и возникает кризис. Из беседы у меня зазвонил телефон. Где доказательства?
Радиоверсия.
Самый счастливый момент в жизни миллиардера. Вопрос. Индийского миллиардера Ратана Тата спросили, когда он был наиболее счастлив в жизни. Он ответил: «Я прошел 4 стадии счастья. Первым этапом было накопление богатства и ресурсов. Я не получил того счастья, которого желал. Вторым этапом – накопление ценностей и предметов. Счастье было кратковременным. Третьим этапом было осуществление больших проектов. У меня было 95% запасов нефти Индии и Африки, но счастья, которого я хотел, не было. И четвертый шаг наступил, когда мой друг попросил меня купить инвалидные коляски для 200 детей-инвалидов. Я купил, но друг настоял, чтобы я поехал, сам вручил их и посмотрел на этих детей. Я поехал. Я видел, как они сидели в своих колясках, двигались, играли, и не было для них большего счастья. И для меня. Я человек не сентиментальный, но я не удержался от слез. Вот это был самый счастливый момент в жизни». Вопрос мой такой. Если человек это ощущает, почему он все время не бьет в эту точку после этого? Ответ. Ему не дают такой возможности. Вопрос. Почему? Ответ. Хватит. Реплика. У него же есть все возможности. Ответ. Нет. Реплика. 95% запасов нефти Африки и Индии. Ответ. Это не важно. Нельзя давать человеку такого могущества, чувств, власти, чтобы он настолько мог помогать другим. Нельзя ему ощутить такое. Для этого надо себя готовить. Купить 200 инвалидных колясок – это не все. Сколько бы это ни стоило. Допустим, это пара миллионов долларов. И что с того? Он должен работать на это, чтобы ему дали возможность жить в таких действиях. Реплика. Вот это очень интересно. Вы сказали, что нельзя. Ответ. Конечно. Есть много миллиардеров, и мы удивляемся, как это они не работают на отдачу еще больше, еще больше. Есть у них всякие такие поступки. Реплика. Обратите внимание, что у них практически у всех это момент какого-то счастья. И Билл Гейтс пишет, что когда он помогает, вот такое оно счастье. И Безос, все эти миллиардеры, помогая, вдруг говорят: «Вот тогда я был самым счастливым человеком». А дальше? «Вот так и живи, а вы говорите: нельзя». Ответ. «Нет, нельзя». Вопрос. «А почему нельзя? У меня забиты банки деньгами, мне это все не надо». Кстати, этот миллиардер и не женат, и детей у него нет. И все равно, будут забиты деньгами, я уйду, эти все деньги останутся. Почему я не могу их даже не раздать, а вот так вот, повторить эти моменты счастья еще и еще? Вы можете пояснить, что надо сделать, допустим, такому человеку, если он почувствовал это счастье и хочет его еще и еще повторить? Как он должен измениться? Что в нем должно произойти, чтобы не было переедания? Ответ. Он должен быть заинтересован в том, что делает. Вот как те коляски инвалидные или еще что-то. Что он вкладывает в жизнь, в саму помощь другим. И в этом его участие. Причем участие физическое. Может быть, дать ему возможность собирать эти коляски, что-то делать. Вопрос. Вы считаете, это важный момент, что друг его упросил самому приехать и самому вручить коляски? Вот это важно? Ответ. Да. Вопрос. То есть, чтобы в человеке произошло превращение из миллиардера, который накапливает, берет деньги, чтобы он сумел вот так их на жизнь отдавать? Все-таки, что он должен сделать? Он же испытал счастье. Ответ. У него должна быть переоценка ценностей. Что важнее в жизни? Вопрос. А что это за сила такая, которая вдруг появляется в человеке, живущего накапливая средства, и делает его счастливым? Что это за сила в него входит? Ответ. Он никогда этим не занимался, он никогда не вкладывался. Он думал о том, как в одну сторону загребать, а здесь у него есть возможность включиться в иное действие, в иную работу. И он вдруг видит, что в этом есть намного большее наполнение себя. Не карманов, а себя. И потому это для него является открытием. Реплика. И все-таки вы говорите, что он обречен, он не сможет эти открытия делать постоянно. Ответ. Это не дадут ему. Творец не даст. Вопрос. А в каком случае он сможет? Ответ. Если он займется каким-то делом, которое станет его целью в жизни, тогда он сможет ради этой цели работать, наживаться, накапливать и тратить. Вопрос. То есть перевертыш должен в нем произойти? На то, что я накапливаю для того, чтобы отдавать? Ответ. Обязательно, да. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 15 мая 2023 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.